ganze Konzepte, das war eine geile Skatte. Ты проснулся в философии йоги. Попытайтесь сейчас реализовать это знание в звуке, который мы произнесем. Чтобы эффект этого звука был максимальным, нужно сначала настроиться соответствующим образом. Немножко вспомнить или поддержать все это тем, что мы услышали. В конце концов, я душа, я могу встретиться сам с собой с помощью этого звука. Делаем вдох. Второй части. У нас осталось немного времени, нам нужно раньше закончить сегодня, да?
Через 45 минут.
У нас будет жесткий психологический анализ. Вы готовы к нему?
Да.
Будет жесткий. У нас сегодняшнее занятие посвящено последней форме яги, свадьяя яги, или самоанализу, анализу нашей психологии и анализу проблем, которые мешают нам увидеть самих себя и увидеть Бога, увидеть реальность, понять свою природу. Я говорил уже в самом первом занятии, что врагом, с которым сражается любая духовная практика, любая религия, является эго, ложное эго человека. Что такое эго? Эго – это я. Почему мы называем его ложным? Да, потому что я, которое у нас сформировалось в результате нашей кармы, в результате пребывания здесь, в материальном мире, это я, определяемое через что? Через материю. Через материю. Когда вас спросят, кто вы? А это вопрос, который мы сами должны себе задать. Это вопрос, который стоит в основе самоанализа или свадьяи. Кто я? Это вопрос, с которого начинаются духовные поиски. Вопрос, который я должен себе задавать. Так. И мы все знаем ответ на этот вопрос, правильно? Кто я?
Человек.
Человек. Еще кто я? Да, 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 да. Когда мы начинаем говорить о себе, а мы можем долго о себе говорить, правильно? Приятная тема. Мы будем определять себя через материю, потому что человек всегда должен определять себя через что-то. Это очень важный момент. Я, мое эго, определяется через что-то, через мое окружение, скажем так. Я говорю, я гражданин такой-то страны, я муж такой-то жены, я отец таких-то детей, я родственник таких-то людей, я занимаю такое-то положение в такой-то компании и так далее. Все это я, это то, что составляет мое я, то, с чем я привык себя отождествлять, и я определяю свое я через свое материальное окружение. И когда я определяю свое «я» через материальное окружение, как называется это «я» или «эго»? Ложное. Почему оно ложное? Ну да, потому что оно временное. Потому что сегодня я муж такой-то жены, а завтра я муж другой жены. Сегодня я сын таких-то родителей, а завтра я уже не сын этих родителей, потому что этих родителей уже нету. И до тех пор, пока я буду определять свое «я» таким образом, я все время буду переживать беспокойство, страдания, все время мое вечное «я», а внутри я осознаю, что я вечен, оно все время будет подвержено изменениям. Именно потому, что я отождествил себя с чем-то по определению бренным. Поэтому любая духовная практика должна в конце концов избавить человека от ложного эго или от ложного положения в этом мире, от ложной позиции принципиальной в этом мире, и дать ему истинное «я», вернуть ему истинное «я». И в этом, а я не забыл свое обещание рассказать сегодня про привязанности, этим привязанность отличается от любви. Потому что в ложном сознании самого себя и своей природы я развиваю привязанности. В истинном сознании эквивалентом привязанности является любовь. И они похожи, но не совсем одинаковые вещи. Сегодня я сейчас буду говорить о том, чем чуть-чуть позже, чем любовь отличается от привязанности. Потому что это может быть самое важное, о чем стоит говорить. Но заранее предупреждаю, иногда может быть больно, просто потому что у нас есть ложное «я». И иногда, поэтому я сказал, что будет жесткий анализ. Так. Мантра, в конце концов, должна избавить человека от ложного эго. В конце концов, именно поэтому я должен получить мантру от духовного учителя, потому что это помогает мне избавиться от ложного эго, от гордыни своей. Потому что другое название ложного эго – это гордыня, отождествление себя с материей и соответствующей гордыне. Это очень близкие понятия. И наше ложное «я» здесь, в материальном мире, кем мы себя считаем в материальном мире? Чем гордыня отличается от смирения, чем ложное «я» отличается от истинного «я»? По практическим следствиям этого понимания, наше ложное «я» заставляет себя считать кем в этом мире? Да, господином, наслаждающимся. Кришна говорит в Гите: «Ишварахам ахам боги». Ишвара значит «Бог», «Повелитель», «Господин». «Ишварахам». Человек в этом мире, каждый человек думает: «Я Ишвара». И каждый человек хочет занять это положение повелителя, господина до определенной степени, в зависимости от своих амбиций, своих способностей. Так как в чем проблема всех семейных ссор? Сейчас внизу происходит более подробный разбор этого всего. Я вам дам ключ, чтобы вы не чувствовали, что вы чего-то лишаетесь. Все семейные ссоры очень просто объясняются. Потому что и муж, и жена, они считают тебя кем?
Ишварой,
господином. И идет тонкая борьба. Кто из нас главнее? А мужчина главнее, да. Женщина, она умнее, поэтому она говорит: мужчина главный. Потому что она знает, нужно его ложное эго потешить. Но при этом она все делает так, чтобы самой быть главной. И мужчина ходит, грудь колесом: я главный. Но при этом все знают, что все мужчины делают то, что хочет кто? Ну, это наш женский секрет, мы не будем раскрывать его глупым мужчинам. Но если люди не очень умные, то начинаются ссоры, искры летят, слезы и так далее. Ложное я – эго господина. Истинное я – это эго слуги. Я говорил о жертве, я говорил о том, что нужно служить. Это все синонимы – любовь, служение, жертвенность. Это все синонимы. Я расскажу маленькую историю, которая иллюстрирует это. Один человек нанял маляра, чтобы тот покрасил ему дом. Они договорились, сошлись в цене. Это непридуманная история. Договорились, что он будет получать там 60 рупий в день, красить это. На следующий день он должен был начать, когда хозяин вернулся к себе домой, к удивлению своему увидел человека, которого он нанял, сидящего на стуле, а другой при этом красит. А этот сидит и говорит ему, делай то, делай то, делай то. Он говорит, это кто такой? Так-то, я его нанял. А за какую цену нанял? Ну, за ту же самую, за 60 рублей. Ты ж дурак, ты же ничего не получаешь. Он говорит, как ничего не получаю? Я получаю ощущение не того, что я господин, а он мой слуга. Бесплатно. Говорит, ты дурак. Ты вообще, что ты сделал? Ты же полный идиот. Ты взял, свои деньги отдал. Он говорит, я не дурак. Посмотри вокруг, все люди так поступают. Ради того, чтобы ощутить тебя, господин. Что такое ложное эго? Ложное эго – это нечто, не имеющее отношения к реальности. Это неправда. Мы никогда не являемся господами. Никогда наша воля, я вчера рассказывал эту историю, не торжествует. Всегда торжествует чья-то еще воля. Иначе бы не было у нас никаких проблем. Это положение ложное. Но ради того, чтобы ощутить себя этим, люди идут на огромные жертвы. Люди готовы вообще очень много всего сделать. Только для того, чтобы ложно почувствовать себя господином. И эта вещь называется иллюзией. Ложная, значит, иллюзия. Иллюзия или майя. Или заблуждение, моха, иллюзия, будем по-русски говорить. Теперь, как возникает эта иллюзия? И сейчас начинается жесткий психологический анализ. В чем суть этой иллюзии, суть нашего ложного положения в материальном мире? Иллюзия начинается с того, что наше сознание видоизменяется. Сознание по природе своей духовно, оно имеет принципиально иную суть, материю, природу другую. Но дух и материя – это разные вещи, разные категории. Материя бренна, дух вечен. Материя не обладает сознанием, дух обладает сознанием. А материя не может наслаждаться, дух может наслаждаться. Все это принципиальная разница между материей и сознанием. Но иллюзия заключается в том, что мое сознание изменяется, и я начинаю осознавать себя как материю. В Ведах говорится, что природа духа тройственная, хотя дух один, Бог один, дух один, но у него есть три аспекта. Эти аспекты на санскрите звучат как сад, Чит и Ананда. Что такое сад? Вечность или бытие? Это природа духа. Так. Что такое чит? Чит – это знание или сознание, правильнее. Потому что знание – это только часть сознания. Сознание значит… Я знаю, что я существую, и я знаю, что существует нечто вне меня, помимо меня. И это чит. Это другой аспект духа. Так. И что такое ананда? Блаженство. Блаженство, счастье. Что хочет человек в этом мире? хочет счастья, еще чего хочет? Да, блаженство хочет, это то же самое, что счастье. Знать он хочет. Потому что знание или сознание, я объяснял, что знание это не просто какая-то теория, знание это опыт, который мы получаем через чувства. Знание, я оказался где-то в какой-то другой стране. Почему людям нравится путешествовать? Потому что они получают опыт новый через чувства, новые энергии какие-то, новые места, маслины, еще что-то там такое. Я хочу знать, я хочу получать опыт через свои чувства, я хочу слушать новую музыку, я хочу ощущать новые запахи, новые вкусы. И что я хочу еще? По-простому, быть, жить. Так, все это, вот и все, вот он дух, вот все, к чему мы сводим, к чему мы сводимся, это то, чего мы хотим. Мы хотим жить вечно, мы хотим вечно ощущать, взаимодействовать с другими людьми, общаться, осознавать себя, осознавать мир, познавать мир вокруг себя, познавать людей вокруг себя. И мы хотим испытывать счастье от этого всего. Все. Мы не хотим ничего другого. Вы не придумайте ничего нового, что не вошло бы или не попало бы под одну из этих категорий. И это добро. Здесь, в материальном мире, в духовном мире, везде, это вечная истина. Что есть зло? Смерть – зло. Любое ограничение нашего познания или сознания, когда человек теряет свое сознание, это зло. Зачем человека в тюрьму сажают? Потому что он негодяй, правильно? Но почему это мукой воспринимается или злом воспринимается, наказанием? Да, потому что ограничивают его свободу познавать. Свободу испытывать что-то, переживать. Так, не свобода. И страдание – это зло? Это природа духа. Сат-чит-ананда, бытие, сознание или вечность, знание и блаженство. Это природа духа. Когда дух отождествляет себя с материей, на что он себя обрекает? Да. Он, к сожалению, обрекает себя на страдания, на несвободу, на смерть. В этом проблема. Я отождествил себя с материей, мое сознание изменилось. Я начал определять себя через материальное окружение. Еще раз, определение ложного я или ложного эго. Это когда я определяю себя через мою материю, через материю, с которой я себя окружил. И из-за этого, несмотря на то, что я хочу счастья, я встречаюсь с чем-то прямо противоположным. Я хочу в любом состоянии, и в материальном, и в духовном, потому что я дух по природе своей. Я хочу этого, но получаю нечто прямо противоположное по природе. И для того, чтобы реализовать все это в материи, то есть смысл человеческой жизни, человеческого существования в его ложном эго. Если у человека есть ложное эго, то он пытается все это обрести. Правильно? Но как он пытается все это обрести? Через что? Через материю. Люди хотят жить вечно. Так, но для них вечная жизнь значит жизнь в этом теле. У Гулливера есть... У Свифта есть история про Гулливера, который попал на какой-то остров, где люди жили вечно. Помните эту страшную историю? Там были какие-то старухи, у которых был один зуб. Человек хочет жить вечно, хочет жить, существовать, но он хочет жить через материю вечно. Человек хочет сознавать, познавать, но он хочет это делать только через материю, через материальные чувства. Но материальные чувства ограничивают наше сознание. Потому что на самом деле материальное тело – это скафандр. Материальные чувства надеты на духовные чувства. У нас изначально, как у частиц, носителей этих качеств есть чувства. Эти чувства сейчас могут функционировать только через материальную сферу. Но, предположим, что-то случилось с нашим глазом. Так, у нас нет глаз. У нас остается способность видеть или желание видеть? Остается. Человек слепой стал. Но желание видеть, в зародыше оно есть у нас. Если бы этого желания не было, если бы этой способности не было, человек не воспринимал бы слепоту как трагедию. В тонком теле, веды говорят, в нашей сукшма-шарире есть чувства, и в духовном теле тоже есть чувства. Но когда наши чувства, глаза, уши и все остальное огрубляются, мы перестаем видеть мир во всем его многообразии, во всей глубине. Кто знает, сколько цветов может видеть человек, так? Много цветов, так. Ну, 7 основных этих цветов. Но в каком диапазоне он видит? Да, в очень узком диапазоне. Так, он не видит инфракрасное излучение, он не видит ультрафиолетовое излучение, а он видит в очень маленьком диапазоне. Есть какие-то животные, которые могут видеть инфракрасное излучение. Почему комары так хорошо ориентируются ночью? Потому что они видят тепловые волны, исходящие от нас. Вы их не обманете. Как бы вы ни прятались под одеялом, они вас найдут. Потому что вы излучаете свет для них. Они вас отыщут там. Так. Они видят в каком-то чуть-чуть, в каком-то сдвинутым сюда диапазоне и так далее. Но на самом деле мы видим, все живые существа здесь, так как на нас надето это грубое тело, оно ограничивает нас. Оно снижает нашу способность воспринимать. Люди, которые выходили из своего тела и могли ощущать мир, они видели мир гораздо более цветным, гораздо более ароматным, гораздо более насыщенным. Мы в скафандрах находимся с вами. Мы все космонавты тут. Нас запустили сюда для того, чтобы мы могли существовать в материальной атмосфере. Нам дали соответствующие скафандры. Мы ходим в этом скафандре, как люди по Луне. Они неуклюжие очень. Но нам кажется, мы очень грациозны. Мы научились до какой-то степени владеть этим скафандром. На самом деле мы ужасно неуклюжи. Мы, Шрила Прабхупада, я позволю себе неприличное сравнение, но оно авторитетное, потому что оно пришло ко мне по Парампаре через тех духовных учителей. Шрила Прабхупада, когда он проповедовал, это автор Бхагавад-гиты, когда он проповедовал, он говорил, люди пытаются наслаждаться в этом мире, они не могут толком наслаждаться, потому что наслаждаться в материальном теле — это все равно, что заниматься сексом в пальто. Изгоните этот образ из своего ума, чтобы он не мешал вам сосредоточиться на духовных. Неуклюже на нас надет, на живое существо, которое хочет чувствовать, общаться, любить, надет это неуклюжее мясное тело. И люди все радуются этому. Я мясо, я мясо, я мясо, я мясо. Но что человек делает, когда он пытается реализовать эти цели? Во-первых, он испытывает страх, он понимает, что он никак не может их реализовать, у него все время есть эта привязанность материальная, он ее инстинктивно пытается как-то реализовать. Что он делает для того, чтобы все это реализовать в материи, в контексте материи или материальной жизни? Он начинает проецировать свое эго. Чтобы достичь ощущения полноты бытия, он чувствует, что-то не так, мне чего-то не хватает. Вот это ощущение неполноты или нехватки, какой-то нищеты внутренней у нас есть все время. Нам все время чего-то не хватает. У нас какие-то желания нереализованные все время появляются. Когда кто-то нам подсказывает, ты хочешь этого, мы говорим, спасибо тебе большое. Как вчера я был слегка поставлен в тупик, когда мне сказали, что это же здорово, когда телевизор нам подсказывает, что нам надо. Но в сущности это ошибка. Нам просто подсказывают, у нас есть внутри ощущение, мне чего-то не достает. Так, я начинаю пытаться реализовать это опять же в контексте материи. Начинаю окружать себя этой материей. Думаю, что чем большим количеством материи я себя окружил, тем успешнее я. Я проецирую свое «я» на что? Я проецирую свое ложное «я». На что? Что становится мной? На две вещи. На отношения с людьми, на людей, которые меня окружают. И я проецирую свое «я» на собственность, на материю. И чем более я успешен в этом очень достойном процессе, тем лучше я себя ощущаю. Тем в большей степени мне удалось, как человек, он распространяет себя, порождая детей своих, каких-то родственников, в какой-то более тонкой сфере, это могут быть ученики. Так. Почему он так радуется? Чем больше у него учеников, тем больше у него детей, тем больше у него родственников. Почему он радуется? Потому что в них он видит продолжение самого себя, и таким образом он реализует какой идеал? Бессмертие, правильно? Человек хочет бессмертия. Он начинает инстинктивно искать, как реализовать это бессмертие, потому что он по природе своей бессмертен. Как ему реализовать бессмертие? Дай-ка я рожу сына. Или дай-ка я что-нибудь напишу, сотворю. Как Александр Сергеевич Пушкин говорил, нет, весь я не умру. Душа в заветной лилии, мой прах переживет, и тленью лежит. Так. Импульс один. Импульс ложный. Попытаться реализовать себя или остаться. Так или иначе, через свою собственность, через какие-то свои продолжения, либо в виде собственности, либо в виде людей, либо в виде отношений, он начинает экспансию своего эго. И он не может остановиться в этой своей экспансии, потому что он чувствует, что он еще не достиг цели бессмертия. Как вы наверняка все в свое время жили в Советском Союзе славном. Там на каждом углу стоял истукан с протянутой вверх рукой Ленина. Зачем? Почему? Человек жил, человек этого хотел. Человек хотел, чтобы ему... И потом мы знаем, что главная святыня религии коммунистической лежала в главном храме, куда люди стояли в очередь, чтобы на мгновение увидеть эту мумию, которая осталась. Зачем? Почему? Так, хорошо, мы смеемся с вами над Лениным, хотя на самом деле нужно его пожалеть. Но мы-то, в общем-то, не настолько успешны, насколько он. Он достиг успеха на какое-то время. Вечность ему не удастся там побыть. Целый институт. Представляете себе, до какой степени человек реализовал эти свои замыслы? Целый институт работал на то, чтобы его бренные останки там сохранялись в каком-то более-менее пристойном виде. Почему? Потому что он хотел бессмертия в форме, которая в принципе невозможна. Но само по себе желание законно. Желание счастья законно. Неправильно, когда я пытаюсь это счастье в материальном контексте обрести. Желание знать, познавать, общаться, получать что-то, какую-то информацию через чувства. Законно. Неправильно, если я целиком настроен только на материальное познание. Желание быть вечно тоже законно. Ошибка, когда я пытаюсь сделать это в контексте материи. И что происходит тут? Я обещал вам, что будет жесткий анализ. А что происходит при этом? при расширении, при экспансии своего эго. А тем больше человеку удалось расширить свое эго в виде своей собственности. Он строит себе дом на одном континенте, на другом континенте, яхту какую-нибудь. Вы мне вчера про Абрамовича напомнили, я вдохновленный медитацией на этого успешного человека. Вижу его перед собой. А человек не может никогда остановиться в этом процессе. Может он остановиться в этом процессе или нет? Человеку всегда мало. Сколько бы у него ни было, ему всегда мало. Всегда мало. Он пытается себя в этом реализовать, он никогда до конца не достигает совершенства. Ему всегда хочется еще, 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 всегда есть кто-то больше. Даже если я самый богатый, все равно нужно сделать так, чтобы меня никто не догнал. Даже если меня все равно никто не догонит, все равно я еще что-то должен делать. За этим стоит очень важная психологическая проблема наша, которую мы должны хорошо знать. За этим стоит какая проблема? Как ее можно одним словом назвать? Страх. Правильно. Страх. И с помощью расширения своего «я». Все это «я», все это «мое». «Мое» — это «я». Так? А когда все то, что окружает меня, «мое», то я чувствую себя как? Это «мое», люди мои. Это проявление моего эго, защищенным. Я чувствую себя в безопасности. Мне хочется обезопасить себя, расширяя свое «я», потому что если это мое «я», то я знаю, что оно что не будет делать со мной? Не будет меня свергать. Человек хочет обезопасить себя, потому что это мое, это проявление моего «я». Он хочет делать так, чтобы в конце концов в этом мире... Так, теперь признаемся мы себе в этом или нет? Знаем мы об этом или нет? А отдаем мы себе отчет или нет? Но мы хотим, чтобы в конце концов в этом мире осталось только одно наше «я». Имя Бога, одно из имен Бога на санскрите, одно из главных имен Бога – Вишну или Васудева. Кто знает, что значит Вишну? Вездесущий. Тот, кто живет везде. С помощью этого процесса расширения своего эго, экспансии своего эго, чего я в конце концов хочу достичь? Правильно? Скажите громче, не стесняйтесь. Мы хотим стать Богом. Мы хотим стать вездесущими. Мы хотим расширить свое «я» на всю эту сферу. К сожалению, место это уже занято. Должен вас расстроить. Место Бога занято. Мы на самом деле искренне пытаемся им стать в разных ситуациях. Мы пытаемся, ну, по крайней мере, если не в каких-то вселенских масштабах, то в пределах своей квартиры, чтобы я был Богом. Так. И то не получается. Так вот, возвращаясь к нашему очень сложному вопросу, о котором я вчера начал говорить. Чем привязанность отличается от любви? И в какое состояние сознания, в конце концов, я должен прийти в результате совершения яги или духовной практики, познания себя. Хотите, да, узнать об этом? Когда я привязан к кому-то и к чему-то, я могу быть привязан к чему-то или привязан к кому-то, то я привязан к кому?
К себе.
Да, к сожалению, к себе. Это мое альтер-эго. Это одна из экспансий моего «я». Привязанность означает всего лишь навсего распространение моего «я» на данного конкретного человека через отношения с ним, И поэтому, когда этот человек вдруг начинает вести себя как-то не по-моему, что я начинаю чувствовать? Раздражение, недовольство, еще что? Меня предали. Разочарование. Так, я чувствую целый спектр эмоций, в зависимости от того, как он начинает себя вести, если он бунтует полностью, или уходит, или еще что-то такое. Я чувствую с каждой потерей таких отношений, с каждой потерей, либо материальной своей потерей, я чувствую удар почему? Да, по своему эго, по своему я. Моя часть отмирает. Я лишился какого-то отношения, это была часть меня. Я с самого начала вам сказал о том, что эго человека, болезненное эго в материальном мире, которое возникло в результате материальных привязанностей, оно расщеплено, оно потреснутое. И этот кусочек уходит. Это все я. Я должен существовать вечно. Я сделал это для того, чтобы существовать вечно. Какое он имел право таким образом поступать или еще что-то. Когда дети, например, чем родительская любовь самая чистая любовь? Одна из самых чистых проявлений любви в этом мире. Но даже она эгоистична. Почему?
Своим.
Да. Именно к своим детям, правильно? Именно к своим детям. Почему я не люблю других детей так же? Это мои дети, мои дети. И все знают, что есть один гениальный ребенок на свете. Какой? По счастливой случайности это мой ребенок. Так уж получилось. Почему? Потому что ребенок должен реализовать то, что я не реализовал. И если этот ребенок вдруг говорит, я не собираюсь реализовывать то, что ты не реализовал, что мы говорим этому ребенку? Ах, ты негодяй вообще. Я зачем тебя рожал? Ты должен делать то, что я хочу, то, что я от тебя хочу. И привязанность, к сожалению, сплошь и рядом. И в этом беда привязанности. Во что она превращается? Или так называемая материальная любовь? Во что она превращается?
Любовь.
В свою противоположность. Есть замечательная поговорка, что от любви один шаг до... Чего? Да. Может от любви. Что это за любовь, до которой один шаг до ненависти? Извините меня, пожалуйста. Что это за любовь? Еще раз, я хочу вас спросить. Что это за любовь, от которой один шаг до ненависти? Да. Не нужна никому такая любовь. Сегодня я люблю, завтра я ненавижу. И Кришна говорит об этом. В самом начале Гиты он рассказывает эту проблему Арджуне. Арджуна говорил, я не хочу убивать, потому что я такой хороший. А Кришна смотрит на него и говорит, ты не хочешь убивать, потому что ты привязан к этим людям. Это значит, что ты других ненавидишь. И что от любви твоей, так называемой, до ненависти один шаг. И люди не понимают этого. Люди не понимают, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Арджуна говорит, я не хочу убивать. Кришна говорит, убивай. Так. И никто не может понять. И говорит, о, Арджуна хороший, Кришна плохой. Так. На самом деле Кришна видит обман во всем этом. Он видит... Это материальная любовь, в которой малейшая вещь может превратиться в свою противоположность, ненависть. Он говорит, у тебя нет любви, и ты должен убить себе привязанность. Когда он говорит ему, сражайся, он говорит ему, сражайся со своей привязанностью внутри, которая в конце концов приводит ко всем проблемам твоим. Страх – это результат привязанности. Вожделение – результат привязанности. Жадность, гнев – все психологические проблемы, зависть. Иллюзия, ошибки, которые мы совершаем, все это результат привязанности. И результат нашего ложного эго или ложного я, ложного положения здесь. Чем отличается любовь от привязанности? Любовь бескорыстна. Но чтобы понять, что значит любовь, и если у меня любовь к другому человеку по-настоящему, я должен понять, как я его вижу. Правильно? Сейчас я его вижу, другого человека, в привязанности, как кого? Да, как продолжение себя. И в этом заключается эгоизм. Я вижу его не самого по себе. Кришна, когда он объясняет знание, он говорит, есть ягья. Ягья сжигает карму. Но сжигание кармы, я должен раскрыть вам эту тайну, хотя я привлек вас всех названием, как сжечь свою карму. Сжигание кармы – это не важный результат ягьи. Всего лишь вторичный результат ягьи. Он приходит сам по себе, карма сжигается. Но он говорит, что главное, что приходит в результате сожжения нашей кармы или сожжения ненужного всего, того, что мне мешает, это счастье здесь. Это тоже не так важно. Человек обретает знание в результате этого всего. Это знание означает, он начинает видеть себя, и он начинает видеть других как души, как частицы Духа. Сейчас, когда у меня есть привязанность, я вижу других как проявление, продолжение себя. Так и насколько мне удалось продолжить себя распространить, настолько хорошо я отношусь к людям, правильно? Все те, кто является продолжением меня, мои друзья, мои родственники, я их буду защищать, я буду за них стоять горой. Все те, кто не относится к той или иной форме моего самоотождествления, с ними я что буду делать? Да, убивать я их буду. Чего это они вообще? Какое право имеют? Я буду с ними сражаться, я буду на тонком или на грубом уровне, я буду их отталкивать, у меня будет проявление противоположности по отношению к ним, ненависть. Отсюда появляются войны. Войны, один народ идет на другой народ. Почему? Иногда, и это вещь, которая меня возмущает. Я редко чем возмущаюсь, но когда религии становятся проводниками национализма. Когда все это становится проводником национализма, это не имеет никакого отношения к религии. Религия должна дать человеку понимание любви и понимание своей природы, и понимание того, что все остальные люди, личности, неразрывно связаны с Богом. И любовь – это значит, что я вижу в других не продолжение себя. Любовь, или Кришна называет это знанием, в каком-то смысле, на каком-то уровне это синонимы. Хотя на более глубоком уровне все-таки есть разница. Кришна говорит знание, когда человек в результате духовной практики, в результате яги, в результате повторения мантры, священного звука, обретает знание, он начинает видеть других как индивидуальные души. Именно как души, не как тела, которые я могу эксплуатировать, а как души. И он видит, где эти души находятся. В каждом человеке он видит душу. Прекрасную душу. Не какого-то человека с его проблемами, с завистью, еще с чем-то. Сейчас мы видим плохое в человеке. Так. Но человек, который обрел знание, он видит другого как душу. И душа, она всегда прекрасна. И когда мы встречаемся с таким отношением к себе, то, что меня любят, то это ни с чем не сравнимое чувство. А индивидуальная душа, и где душа находится в конце концов? С кем она связана? С Богом. Да, с Богом. Он видит то, что сам человек находится в душе, то есть он душа. И то, что в конце концов душа еще в ком находится? В сверхдуше, в высшей душе. В высшем источнике Духа. Поэтому я могу и должен любить других людей. Я должен любить других людей. Я не должен быть привязан. Иначе говоря, если я люблю кого-то, и сначала, естественно, я не могу расширить этот идеал на весь мир. Понятно, что если я буду имитировать это, то это будет глупостью. Если я буду просто говорить, о, я вас всех люблю, я всех люблю. Люблю, да, и что? Если любишь, дай мне чем. Не нужно слишком торопиться, но, по крайней мере, тех, кого мы любим по-настоящему, ради которых мы готовы идти на какие-то жертвы, для таких людей мы должны видеть в них индивидуальные самостоятельные души. Тогда наша любовь будет их возвышать. По крайней мере, по отношению к таким людям, мы не должны пытаться навязывать им что-то, мы должны пытаться действительно своими чувствами возвысить их, а не заключить их в клетку любви. Я помню, меня очень любили в моей семье, но иногда так тяжело было носить эту любовь. Так тяжело, мне хотелось бы, пусть меня не любят, я не хочу, чтобы меня так любили. Потому что это был груз. Настоящая любовь никогда не воспринимается как груз. Настоящая любовь – это самое удивительное, что человек может испытать. Тогда как привязанность – это всегда груз тяжелый. И в этом, в общем-то, урок. Я ответил на ваш вопрос? Да? Ух. Ничего вам? Вы перенесли?
Нет.
Нам нужно кончать с вами. Я еще много чего хотел сказать, но время наше подошло уже сейчас к концу. Я пытался рассказать обо многом здесь, вложить какой-то свой опыт и свое понимание в свои слова. Для того, чтобы дать какие-то отправные точки для понимания себя и того, ради чего я живу здесь, в этом мире. Для того, чтобы реализовать все это, понадобится время. Может быть, не одна жизнь. Но даже если мы сделаем один шаг на этом пути, этот шаг принесет нам и всем окружающим нас огромное благо. Как я вчера говорил, нужно с чего-то начинать. Нужно начинать с какой-то яги, с чего-то. В конце концов, мы должны прийти к этому высшему состоянию понимания того, что я действительно душа, и то, что я частица Бога, и то, что я слуга Бога. Чисто для, чтобы завершить, меня вчера спросила Ольга, что значит тилака. У меня сейчас нет ее, знак на лбу. Есть три уровня, я вам объяснял, от трех уровней толкования всего. Есть грубый материальный уровень. На грубом материальном уровне тилака – это знак принадлежности к определенной духовной школе. Это также символ того, что человек идет вверх, она вертикально всегда. Это также на телесном уровне это есть определенные точки, 12 точек на нашем теле, которые, в которых находится сознание, скажем так. И прежде всего оно находится здесь. И после омовения какого-то или еще после чего-то человек должен нанести сюда. Оно делается сандаловой пастой вместе с глиной, она охлаждает. То есть есть физиологический эффект на этих 12 местах. На более тонком уровне эти 12 мест соединяют человека со Вселенной. Есть определенные места на нашем теле. Наше тело – это Вселенная, реплика Вселенной. И когда я отмечаю эти знаки или дотрагиваюсь просто до них, не обязательно ставить их физически, можно просто водой или дотронуться даже до этого места, то я тонкими энергетическими связями в большей степени привожу себя в гармонии со Вселенной. Это следующий, более тонкий энергетический уровень. Но в конечном счете это тилака означает, это самый последний анализ, до которого мы должны доводить все свои действия. Тилака означает, что я слуга Бога. И что мое тело – храм Бога. Что Бог находится в моем теле. И когда я наношу тилаку, я произношу соответствующие мантры, которые должны связать мое сознание с Богом, с пониманием того, что я связан с Ним. Это помогает мне снова возвратить себя в это внутреннее состояние, потому что йога, еще раз, это работа с сознанием, работа с пониманием того, кто я есть на самом деле. И разные техники, которые я вас учил, они должны в конце концов привести меня к этому пониманию. Я слуга Бога. Я служу, я вечная душа. И это самое замечательное, что со мной могло случиться. Потому что такова моя природа. Вот, собственно, и все. И я хотел с вами немножко потренироваться в мантре медитации. Мы сможем это сделать? У нас будет несколько минут? Или мы на яге должны спешить? А позови, пожалуйста, рекорд. И еще одно. Ко мне подходили сейчас на перерыве и спрашивали, как увидеть Бога. Могу ли я увидеть Бога, есть у него... Я объяснял, что есть эта тонкая сфера, и человек может увидеть Бога, но для этого ему нужно духовные чувства обрести. И как говорится в Ведах, «Приманджана чирита бхакти вилочанена сантак садаева хридаяши вилопаянти я всема сундара мачинте гуна сварупу». Я могу увидеть непостижимого Бога, его форму, когда мои глаза будут смазаны бальзамом любви. Когда я буду смотреть глазами любви, не материальными глазами. Так, материальные глаза для чего предназначены? Для того, чтобы зависть от какого слова? От слова видеть. Я завидую вам. Для этого мои глаза, они так с такой жадностью смотрят вокруг. У кого больше, чем у меня? Но когда мои глаза меняются, тогда я только смогу увидеть Бога. И когда я устраняю свое ложное эго, я сейчас не могу увидеть Бога. Бог здесь, Бог в моем сердце, Бог всюду. Я могу увидеть Его как такового. Я должен увидеть Его, в этом смысл человеческой жизни. Но для этого я должен устранить ложное эго, которое мешает мне это сделать. И, в общем-то, я пытался до какой-то степени поделиться с вами своим опытом. Спасибо вам еще раз большое. Хотел, к сожалению, у меня уже нет времени, я хотел еще рассказать, что значит жить без эго. Но я, может быть, в одном слове определю это, что значит действовать без эго или жить без эго. В санскрите такая жизнь или деятельность без эго называется очень здорово. Она называется лила. Лила значит игра. Человек, который лишается своего эгоизма, не избавляется от своего эгоизма, он начинает играть, как в Евангелии, в Нагорной проповеди. Иисус говорил, что вы не сможете увидеть Царство Господне, пока не станете как кто? Как дети. В духовном мире нет взрослых. Это самое замечательное. И пока вы взрослый, вас туда не пустят. Вас пустят туда, когда вы станете как дети. Это значит, у вас не будет эго. У вас будет эта игра, лила. Каждое ваше действие будет доставлять вам бесконечное блаженство. Потому что у вас не будет этого противного эго, заставляющего вас делать странные вещи. Но об этом в следующий семинар, о том, что значит быть как дети, играть как дети. Я думаю, что мы как-нибудь в следующий раз поговорим об этом, если вам интересно. Давайте потренируемся, окей? Мы сможем? Споем немножко?
Да, чуть-чуть.
Хотел спеть вам мантру. Тоже мантра. Она приведена тоже в Ведах. Буквально несколько минут. Есть у нас в стране, у нас есть 2-3 минуты?
Да?
Или есть? Вы готовы к этому?
Да.
Постарайтесь подпевать, вы наверняка слышали ее. И постарайтесь как-то вкладывать в эти звуки что-то, что у вас есть. Если нет, можете просто слушать. Я в прошлый раз закончил свой семинар таким образом. Сейчас я попытаюсь сделать это. Но это тоже я буду петь ее на мотив раги. Очень древней мелодии. И она несет в себе сама по себе определенное настроение, так же как и звук. Принцип такой: сначала я, Один раз поем, вы потом повторяете за мной. Это тоже йога.